Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Гости нашей пражской студии сегодня Андрей Георгиевич Битов и Евгений Анатольевич Попов. Известные русские писатели, которые, думаю, в специальном представлении не нуждаются. Скажу лишь, что мы давние друзья, и потому уже обращаемся друг к другу на «ты» и без отчеств. Надеюсь, это не покоробит слушателей. А речь, в соответствии с жанром и названием моей программы, сейчас пойдет об истории. Общеизвестно, что документы прошлого, в узком и низкобюрократическом смысле этого понятия, казенные бумаги, а также дневники, письма и прочее, которые мы обычно любим цитировать в этой и других программах, не являются единственным источником наших представлений об этом давнем или недавнем прошлом. Как и интерпретация этих самых документов профессиональными историками, обычными участниками наших передач. Не менее очевидно, что в формировании общественных представлений об истории исторического мифа, если угодно, существенную роль играют и писатели, литераторы, выступающие в самых разных жанрах, не ограничивающие себя суровыми правилами источниковедения и дающие большую, нежели историки-профессионалы, волю своим интуиции и фантазии. Примеры эффективности такого подхода к созданию исторического мифа от Шекспира и Пушкина до исторической публицистики времен советской перестройки и нынешнего Родзинского, думаю, здесь излишни. Ясно, что литераторы куда более результативны, что ли, в формировании массовых представлений о прошлом, их трансляции и трансформации, нежели историки-профи. Но что означает для них самих история? Это первый вопрос, который я адресую Андрею Битову.
Ну, самый ненавистный лживый предмет, какой есть на Земле. Она переписывается такое количество раз по необходимости того или иного режима, что этого точно не существует. Когда я был моложе, я категорически утверждал, что истории не существует. Ее нету жизни, нету Бога, нету народа, там что-то другое. А вот та история, которая нужна, она всегда может быть испечена на скорую руку. Так что истории нет, и литература остается единственным достоверным. Ну, я не знаю, что бы мы знали о Людовиках, если бы не Дюма. Вот, Дюма – это серьезный историк.
Спасибо, это Андрей Битов, а теперь Евгений Попов.
Я думаю, что да, это совершенно точно, потому что тем более, что такое документ? Документ составляет человек. Мы все когда-то составляли документы, анкеты писали, там привирали, значит, все, документ нет. А вот история, все-таки я бы так не относился к этому слову просто. Я думаю, что история семьи, история человека, история рода, вот что интересно все-таки. А уже только через это можно понимать что-то о времени и о стране, в которой ты живешь. Пожалуйста, вот и сочинение, допустим, и Андрея Битова, или вот сейчас вышел том Кормера «Хроника случайного семейства». То есть вот эти вот все вот эти вещи частные вроде бы, и они вдруг становятся всеобъемлющими потом.
Возможно, это наш великий, правдивый, свободный, могучий русский язык. У нас нет дефиниции просто в слове «история». Писатели пишут «истории», а кто-то пишет «историю». И «history» и «story» нет разделения. И на этом можно тоже много сфальшивить.
Вот опять же, здесь и спорить-то нет. Когда пишут «историю», это уж извините, это я сразу вижу.
Понятно. Ну вот мы и сошлись, что у нас главные писатели исторические – это просто писатели, это прозаики, это поэты. Да. Слушайте, вы оба немалое количество написали историй, книг вообще на самом деле, да? А вот как, по-вашему, вот, история, то, что называлось раньше история с большой буквы, процесс некий, макропроцесс, не история отдельной семьи, где и как, в каких ваших сочинениях она отражена? И что вообще вы хотели от этого, Андрей?
Ну, знаете, вот сразу начнется какая-то ложь, когда даже говоришь про собственный опыт. Потому что, когда я написал что-то, это было одно время, и я тогда это писал. А сейчас я на это смотрю из другого времени. Но одно точно, что за большое, как бы, полотно, как говорят, за большой текст я обнаружил, можно было усесться только в тот момент, когда определенный исторический отрезок кончился. И это подсознательно происходило. Запушкинский дом я сел ровно в ту секунду, как сняли Хрущева. А, допустим, за роман «Оглашенный» о конце империи, хотя задумано это было раньше, сел ровно в тот момент, когда обрушился Советский Союз. То есть, когда вот явно, что закончился период, выходит садиться историк даже во мне, который не историк, не ученый. То есть, когда ты чувствуешь законченность, ну, вот чего-то, что-то кончилось, было чудное название в переводе «что-то кончилось». Вот когда что-то кончилось, можно сесть писать.
А у тебя та же, Женя,
механика? Да нет, все-таки чуть-чуть не так, потому что я вот сейчас думаю о прозе, например, Андрея, потому что для меня, например, такой рассказ, как «Пенелопа» или «Бездельник», или «Аптекарский остров» – это рассказы исторические. Так я уж не знаю, там ведь, наверное, не было вот этого большого промежутка. Вот только что случилось, только что описано. Вот это для меня история, уж не говоря о «Пушкинском доме», например. Там уже это все более такое стратифицировано, что ли. А у меня как было, то есть тоже вот я иногда там пересматриваю старые рассказы, где-то там все эти приметы есть, то Хрущ появится, то еще кто-нибудь. Но один такой чистый у меня был опыт, когда помер Брежнев, я до этого писал другой роман, где описывал, завирая своих предков всех. Значит, история всех моих родственников, там они пьяницы, лжецы, вплоть до Ермака уже идут, они покоряли Сибирь. И вдруг умирает Брежнев, и я прекращаю писать тот роман, где история вертикальная через столетия, а здесь горизонтальная растеклась, как у Сальвадора Дали время. Мы с Приговым гуляем по Москве в день смерти Брежнева, и я зачем-то все это фиксировал и писал каждый день. Я не знал, для чего это требуется мне. Так, и не прошло там ни 20 лет, ни 5, это было прямо сейчас же. И я вот сейчас, когда смотрю этот текст, то там никаких оценок нет, просто это описано. Но это художественный текст, это не фиксация, не газетная, ничего. Вот, наверное, эта история и есть, и, наверное, это у всех писателей, я думаю. Только одни это понимают, другие нет.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Мои гости сегодня – известные русские писатели Андрей Битов и Евгений Попов. И мы продолжаем наш разговор о писателях и истории. Ну вот, уже были упомянуты разного рода тексты. Художественные, создаваемые писателями, и газетные, которые некоторые из писателей, отягощенных опытом советского прошлого, считают насквозь лживыми. Цитата. Скажите, эти два сорта текстов, кроме отмечаемой вами степени достоверности, чем еще, на ваш писательский взгляд, в передаче истории отличаются? Евгений Попов, пожалуйста.
Понимаешь, здесь вопрос даже и о степени достоверности интересный. Тоже у меня была книжка давным-давно под названием «Прекрасность жизни», где были рассказы и цитаты из советских газет за 25 лет. Так? И я сейчас этой книжкой пользуюсь, потому что там собачьим советским языком излагались какие-то факты все-таки. Этой книжкой можно пользоваться. И, разумеется, здесь все-таки разница, если уж отвечать четко на вопрос, что писатель-то художник, он думает, что пишет, а газетчик, особенно советский, не думает, он просто фиксирует эти, значит, и окрашивает идеологически там, решение партии, то все пятое, десятое.
Ты мне подарил эту книжку, когда она вышла, и я тоже ей до сих пор пользуюсь. А ты, Андрей, это вопрос к Битову. Что думаешь?
Очень соглашусь сейчас с Женей, потому что мы только что оскорбили газету.
Почему оскорбили?
Вот получается, что там нет, да. Сказал, что все ложь. Дело в том, что на самом деле все ложь, художественная литература, но она остается как история. А газета, оказывается, все правда. Вот как Ленин сказал, мы забыли же все, что 5 мая было только что день советской печати. Вот правда он назвал. Действительно, вот когда люди начинают писать то, что от них требуется абсолютно фальшивым и лживым языком, это становится документом. Это становится документом. Потому что я тоже вспомнил, как я делал коллажи из советских газет, чтобы чего-то не описывать. А потом это становилось сатирой, поставленной в какой-то контекст. Так писался и комментарий к Пушкинскому дому. Это все становилось удивительно смешно. Причем, если в лоб что-то разоблачать на уровне Щедрина и диссидентства... Нет, это уже устарело. А вот, как говорил, кажется, Шкловский в свое время, нет ничего более редкого, чем вчерашняя газета.
Ну, понимаешь, там факты-то ведь тоже. Вот у тебя к одному из рассказов эпиграф из газеты же о боях в Кенигсбергском зоопарке. Факт-то был? Был. Количество убитых антилоп гну там, значит, указано правильно, понимаешь, то есть тебе это дает толчок. Или, допустим, газета, которая описывала в советской газете процесс Синявского и Даниэля. Они мерзавцы, двурушники, все. Но они же точно писали, когда был этот процесс, за что их судили. Эту информацию можно получить из самой лживой газеты.
Да,
так вот... что я не ругаю газету здесь.
Знаете, я обычно стараюсь поменьше говорить в своих передачах, чтобы было больше возможностей услышать собеседника. Но тут вы втравили меня в одно окололитературное воспоминание, и я отступлю от этого правила. Некогда вместе с Александром Аркадьевичем Галичем мы просматривали какую-то, не помню какую, врать не стану, статью в «Правде». И он сказал примерно следующее. Понимаете, все, что они пишут, начиная от названия газеты и до прогноза погоды, ложь. Я это чувствую, я это знаю или как с погодой понимаю постфактум. Одного не понимаю. Результаты футбольных матчей. По голам вроде все правильно, но чувство подсказывает, что ложь и тут, а где, разобраться не могу.
Ну, это, кстати, отношение прямое тоже к истории имеет. А у нас в студенчестве была забава, знаешь, какая, брать любую газету и ставить кавычки. Допустим, урожай собран огромный. Слово «урожай» в кавычках собран огромный, включая название «правда» в кавычках. А тогда все на места свои становится.
Это был и так уже советский язык весь происходил в кавычках. Так что тут все же слова были закавычены, поскольку язык был искажен под всем так называемое и так далее. Все было закавычено. Вообще работа писателя – это, я думаю, раскавычивать слова на самом деле. То есть придавать им какое-то подлинное, живое, может быть, даже это и есть народное течение речи. И вот слово не врет. В общем, все дело. Слово врать не может. Оно становится сразу дурно написанным, плохо обработанным и так далее. Вот это удивительная достоверность самого языка. Ну, если он дается тебе как инструмент – все, извини, соврать ты не можешь. Ты можешь заблуждаться и плести полную околесицу, но она твоя, и слово тебе поддастся, чтобы выразить твою глупость, твою околесицу. Но это будет хотя бы искренне. А когда человек хочет что-то сообщить людям, как-то им внушить, сразу слово тебе... Ну, то есть слово – это великий ребенок, который... не дает себя погладить, понимаете, вот, и не дает за конфетку тоже, не дает, он, простите меня, не блядь.
Но, с другой стороны, когда правильный писатель несет вот чушь в сельскую, он становится персонажем мгновенно, и тем самым он уже тоже для истории ценен, потому что это свидетельство персонажа, это примерно как, ну, в любом и в журналистском писательском труде выслушивать человека, потому что я очень много историй узнал самых диких, которых не придумаешь, от простых людей, какие, ну, я просто сейчас не хочу вспоминать. И здесь то же самое. Талантливое свидетельство.
Получается, что любой текст является историческим, правда?
Да.
Любой.
Еще раз напомню слушателям, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Торц. Гости нашей пражской студии сегодня – мои старые друзья, писатели Андрей Битов и Евгений Попов. Вот уже больше четверти века мы живем в разных странах. Собственно, той страны, в которой мы некогда родились, Советского Союза, давно уже нет. Но заметьте, исторические примеры, к которым вы апеллировали сегодня, связаны прежде всего с советским прошлым. Но передача-то «Разница во времени». А потому скажите, как вам, писателям, выясняется историю писателям, новая, да уж не такая и новая, российская реальность? Чем она отличается от советского прошлого? Чем она для вас интересна, знаменательна, занимательна, наконец? Андрей.
Ну, очень сложный вопрос. Я же живу, слипшись с этим временем. Я говорю, что нужно отрезок отступать. А сегодняшняя моя реакция на вчерашнее заявление Медведева или Путина историей не является. Это кухонный разговор, который был интересен при Брежневе. Нет, тут нет оценки, понимаете? Я живу и живу. Мне что-то нравится и что-то не нравится. А для этого должен быть отступ. Иммиграция, кстати, дает этот отступ. Но она же и приговаривает к тому времени, от которого человек начинает отсчитывать, от момента своего отъезда. Непрерывность времени и прерванное время – это такая жуткая вещь. Я думаю, что хронологические разрывы, ну, вот бывают маточные разрывы, а вот это хронологические разрывы истории, над которыми так хорошо поэкспериментировала история 20 века и особенно советская история, мы не знаем, что после чего было. Вот в чем все дело. Не знаем, и сейчас мы не знаем, что после чего. И из-за этого происходит, конечно, некоторое безумие. Безумие восприятия настоящего, потому что его все-таки нет. Я только что разгадывал, я закончу сейчас мысль, только что разгадывал кроссворд, я люблю заниматься этим праздным делом, и никак не мог разгадать одно слово. Я его озвучу, кто это такой человек, Васильев, кажется, его зовут. Он профессионально пишет во все газеты кроссворд. Иногда его формулировки так чудовищные, что мне хочется его убить, иногда мне хочется его поблагодарить. Вот вам два слова, которые я не мог разгадать в одном и том же кроссворде. Планета Солнечной системы. И я приворошил свой школьный курс астрономии, вспомнил все планеты, Нептунов, там, Плутунов, Венеры и все прочее. Нету в 5 букв такой планеты. Пришлось подсмотреть ответ. Земля. Я на ней сижу, понимаете? Вот это настоящее. То, на чем ты сидишь, ты оценить не можешь. А другой был тоже замечательный. Поршень, толкающий время. Ё-моё, я подсунул туда и какие-то часы, и куранты, и историю, кстати, тоже. Но не лезет все. Все буквы уже пришли. И как вы думаете, что такое поршень, толкающий время?
Не знаю.
Гениально. Молчу. Прошлое.
Господи.
Боже мой, да.
Это какой-то философский кроссворд уже. Да.
Женя, а ты что думаешь?
Во-первых, наверняка уже в передаче это звучали, эти, конечно, строчки Глазкова, да? «Я на мир взираю из-под столика, век 20 век необычайный, чем он интереснее для историка, тем для современника печальнее». Так вот, я думаю, что невозможно все-таки сравнивать прошлую жизнь, вот эту, ну, условно говоря, так называемую социалистическую, и нынешнюю. Потому что это разное измерение просто. Потому что сейчас жизнь, она может быть плохая, может быть ужасная. Для кого-то она чудесная все, но это жизнь. И даже, подчеркиваю, может быть, и плохая. А та была не жизнь, а это 70 лет, очевидно, то, что я знаю из истории. То есть 70 лет морок какого-то, вот такое другое измерение. То есть где фальшивые слова, где фальшивые отношения, где нельзя быть стилягой, где нельзя быть, не знаю, там, кулаком, там, что ли еще. Сейчас же, мне кажется, вот если мы говорили, возвращаясь к началу разговора, то есть история тогда писалась, а сейчас все-таки пишутся истории. И когда, значит, один из историков, так называемых, пишет про успешного менеджера Сталина, что меня глубоко возмущает, то масса других людей отвечает: товарищ, хватит врать его вообще. Вот, чем. Вот как мне кажется, трансформировалось то, что мы называем историей.
Эфирное время заканчивается. Последнее, чего уже в начале передачи касался Битов, когда, по вашему писательскому мнению, материя современности – ежесекундно превращающаяся в прошлое, станет предметом историописания и описания.
20 лет действительно отрезки. Вы знаете, все равно информационное поле современника совершенно мутное. Вот сейчас можно сказать все и неизвестно ничего. При советской власти нельзя было сказать ничего, и было известно все. Вот это все, что я могу сказать. Все было известно.
Жень? Ну, я поражен такой формулой, очень звучной, и, с одной стороны, это так, потому что я помню, я был геологом молодым, я прилетел в Москву, значит, с деньгами, и еду я в такси, и вижу очень много милиции, всего, я таксист спрашиваю, а что такое? Хруща сымают, говорит простой таксист, а узнали об этом на следующий день. Я все-таки думаю, Андрей, что сейчас не такое время, чтобы ждать 20 лет, потому что вот то, что уже было 5-6 лет назад, это уже более-менее определилось, а то, что происходит сейчас, мутна вода, но надо все это фиксировать и не быть просто идиотом, а смотреть и реально пытаться что-то анализировать, и не пользоваться там слухами, там один другого там подсидел, один другого там посадил, ну и все это прочее. По делам их, значит, все
видно. Я скажу о двух датах, которые обязательно отметьте на вашем свободном радио. В будущем году будет всего 100 лет, как нет Льва Толстого. Всего 100 лет.
Да.
А вот в 13-м году, до которого еще можно дожить, будет столетие 13-го года. Это тот год наивысшего, так сказать, поднятия России перед Первой мировой войной, с которым сравнивали все успехи советского хозяйства по сравнению с 1913 годом. Давайте отметим, значит, с каким годом мы будем сравнивать себя. Ну, давайте с 85-м. Вот. Ну, не знаю. Но с чем-то надо будет себя сравнить. Обязательно без сравнения все-таки человек, ну, тупой. Он может отмерить себя только от какой-то вешки.
История нужна. Надо просто любому человеку запоминать то, что происходит.
И не разрушать хронологию. Не разрушать хронологию.
Так рассуждают об истории историописатели Андрей Битов и Евгений Попов. «Разница во времени». Продюсер передачи Марина Смирнова. Редактор и ведущий Владимир Тарцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».